Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Отрезвляющая реальность вечного наказания. Часть вторая.
И действительно, наше спасение – это ключевая причина для восхваления Христа, для восхваления нашего Искупителя. И здесь, на земле, когда мы понимаем, что существует вечное наказание, это побуждает славить нас, Бога, за спасение. И в вечности, я думаю, на новой земле, под новым небом, мы всегда будем помнить о том, что существует озеро Огненное, где миллиарды неспасенных вечно мучаются. И это будет одной из причин, одной из мотиваций, чтобы прославлять Бога, превозносить Его за чудесный дар спасения. Итак, сегодня мы продолжим говорить о вечном наказании нечестивых. Данное учение, как мы говорили в прошлый раз, имеет огромное практическое значение для каждого из нас. Это не просто какая-то теория отвлеченная, это действительно учение, которое побуждает нас, во-первых, поклоняться Богу еще глубже, радоваться нашему спасению еще сильнее. Когда мы только думаем о вечном наказании, которое мы заслужили, и о блаженстве небес, которое мы не заслужили, но получаем смертью и воскресением Иисуса Христа, наши сердца наполняются радостью и желанием хвалить Бога. И на небесах, там, когда мы видим в книге Откровения картину небес, то там славят Христа как Искупителя, там славят Его и люди, и ангелы, и все в общем хоре объединяются и прославляют Его как Агнца, который был заклан и который искупил нас из всякого рода и племени, и колена. Также это учение побуждает нас не только поклоняться, но и благовествовать, потому что практически все люди, окружающие нас, идут в погибель. Практически все люди. Вы видите их в транспорте, вы видите их на улице, на работе, ваши соседи, они все не спасены. И большая часть живущих на земле, они не спасены. Только 2 миллиарда человек из 7 миллиардов называют себя христианами. То есть все остальные 5 миллиардов, они даже не пытаются себя христианами называть. И они без Христа куда идут? В погибель. Из этих 2 миллиардов более миллиарда католиков и так далее. То есть совсем немного истинно верующих. Совсем немного. Вот каждую секунду умирает 2 человека на земле. Каждую секунду. За время этого служения умрет 10 тысяч. И большая часть из них направляется куда? В вечную погибель. Есть широкий путь, который идет большинство. Христос говорит, есть узкий путь, которым идет меньшинство. Немногие находят его. Иисус говорит, не бойтесь, малое стадо. Истинно верующие, истинная церковь. Это микрон, это меньшинство. Это очень маленькая группа по сравнению с погибающим миром. И понимая это, в какую страшную реальность идут ваши друзья – и, может быть, родственники. Мы должны возвещать им Евангелие. Также это учение о вечном наказании нечестивых помогает не завидовать грешникам, не восхищаться их телами, их домами, их положением, их властью. Они, вы знаете, как мотыльки, которые летят на огонь и сгорают. Я часто думаю, мне так жалко грешников. Они бедные и несчастные люди. Ничего у них нет, ни Бога, ни спасения. Вот эти романтические чувства они воспевают во всех своих песнях, во всех своих книгах. Вступают в 10-й, в 12-й брак, и опять они несчастны, и больше ничего у них нет. А впереди старость, смерть и вечная погибель. Это жалкие несчастные люди. Даже самые великие мира сего, самые влиятельные, это жалкие несчастные рабы греха, которые идут в вечную погибель. Также учение о вечном наказании нечестивых – оно призывает нас с вами проверить подлинность нашей веры. Ведь если у нас нет признаков спасения, если мы лжеверующие, в таком случае мы идем не на небо, как поем, мы идем к вечному осуждению. И ведь в тот день многие скажут «Господи, Господи», но они не были послушными Христу, значит, они не были истинно верующими. Это очень важное учение для нашего практического хождения. К сожалению, в современной церкви, как мы говорили в прошлый раз, это учение проповедовать не принято. Если в большинстве евангельских церквей мира говорить о вечном осуждении, это превратится в скандал, это превратится в конфликт. Одни это учение просто игнорируют, потому что они считают, что говорить об аде – это слишком резко, и это отталкивает людей. Говорить об аде – это все равно, что выгонять людей из церкви. Другие вообще отрицают вечное наказание, утверждая, что да, есть рай, есть небо, туда идут спасенные, а не спасенные просто ничего, они раз и исчезают, просто исчезают и все. Но Иисус Христос пришел спасти грешников от вечного наказания, а не от вечного исчезновения, не так ли? Учение об аде и озере огненном – это центральная доктрина христианства. В прошлое воскресенье мы уже рассмотрели два вопроса относительно этой доктрины. Мы говорили о том, что такое вечное наказание и как оно приводится в исполнение. Давайте вспомним немножечко эти вопросы и пойдем дальше. Вечное наказание – это посмертная участь неискупленных, состоящая из пребывания в аду, воскресения, суда у Великого Белого Престола и озера Огненного. Мы объясняли, почему наказание должно быть вечным. Ведь часто задают такой вопрос. Смотрите, грешник грешил лишь только несколько десятков лет, а потом должен вечно мучиться в аду и дальше в озере Огненном. Это несправедливо. Мы объясняли, что вина грешника не измеряется временем совершенного преступления. Ведь человек может за несколько секунд совершить террористический акт, совершить какой-то взрыв, а потом отбывать за это наказание всю жизнь. И никто с этим не спорит. Это же справедливо? Справедливо. Вина определяется не временем совершенного греха, а дерзостью преступления и масштабами преступления, и той личностью, против которого совершено преступление. Если вы убьете чужую собаку, вас посадят на 2 года. Но если вы убьете человека, вам дадут пожизненное заключение. А если вы грешите против великого Бога, бесконечно великого, святого, праведного и любящего Бога, то это достойно вечного наказания. Также наказание вечное еще и потому, что в аду грешники продолжают находиться во вражде к Богу. Мы говорили о том, что ад – это неисправительное учреждение. Ад не придуман для того, чтобы люди там мучились и становились лучше. Нет. Ад и озеро Огненное преследуют карательную цель, но не исправительную. Там никто не возрождается, там никто духовно не возрастает, и никто не становится лучше. Вместе вечного наказания грешники сохраняют свое злое, неверующее, эгоистичное, агрессивное, враждебное Богу греховное сердце. И в этом сердце они бунтуют против Бога, они ненавидят Бога, они ненавидят друг друга, они не могут грешить, они не могут прелюбодействовать, они не могут там убивать, они не могут там воровать, напиваться, потому что зло там ограничено. Но в сердцах их живет зло, и это греховное состояние есть вражда против Бога. Только за это состояние, в котором они находятся вечно, они должны мучиться вечно. Таким образом, грешник достоин вечного наказания дважды. Во-первых, за то, что он делал в процессе земной жизни. Во-вторых, за то, что всю вечность он не меняется, а продолжает оставаться злым, враждующим против Бога и других людей. В состоянии злобы и отвержения. Я думаю, что мы в прошлый раз коснулись немножко, сейчас можно чуть больше сказать. Я думаю, что трудно некоторым из нас, у кого есть близкие неверующие родственники. Вот у кого есть близкие неверующие родственники, поднимите руку. О, почти у всех. Особенно если это дети, да? Особенно если это матери, отцы. Вам трудно, наверное, понять, как я могу, одна сестра спрашивает, как я могу радоваться на небесах, зная, что мой сын в аду? Как я могу радоваться на небесах, зная, что мой муж будет в аду? Как я могу радоваться на небесах, зная, что мой отец или мать или так далее? Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Смотрите, то, что мы любим сейчас в своих неверующих родственниках, это мы любим общую благодать, которая дана им от Бога. Благодаря этой общей благодати они улыбаются, они что-то доброе вам делают, какие-то добрые слова говорят, и хоть как-то они вам привлекательны. Даже самый худший сын, наркоман, который только ворует и обманывает свою мать, в нем все равно еще есть общая благодать, что-то еще человечное. Так вот, когда он попадет в ад, когда грешники попадут в ад и в озеро Огненное, общая благодать, то, что вы в них влюбили, будет забрана, и они станут абсолютным злом. Они будут абсолютно злыми и негодными, так что любить в них нельзя будет ничего. И вы посмотрите на них трезвыми глазами, когда ваши родственные чувства отпадут, как плотская земная привязанность, и вы скажете вместе с ангелами: «Достоин, Господи, ты так судить этих грешников, потому что они делали зло». Вы посмотрите справедливыми, объективными, отрезвленными на них глазами и не будете мучиться. Вы будете даже радоваться тому, что грешники вечной погибели. Потому что когда Вавилон пал, на небесах была радость. Пал Вавилон, город великий. То, что грешники находятся в вечной погибели, это причина для радости на небесах. Шокирует ли это вас? Вот и подумайте, чем более это нас шокирует, тем более наш ум извращен гуманизмом, человекоцентризмом и плотским пониманием реальности. Когда мы избавимся от всего этого, мы будем смотреть на все трезво и объективно. Итак, вечное наказание должно быть вечным. Оно не может быть другим. Также в исполнении вечное наказание приводится следующим образом. Как только человек умирает, он сразу же попадает в ад. Сейчас все погибшие грешники находятся в аду под землей во временных телах. Ад находится под землей. Я не знаю, как это, но Библия так говорит. Помните, нам в школе рисовали там землю, ядро, там то. Но это хорошая теория. Я не знаю, насколько правда или нет, но до центра земли, от того места, где мы находимся, 6 тысяч километров. И самую глубокую скважину, которую люди сделали, около 15 километров. Дальше не смогли. Поэтому то, что они рисуют, что там находится, это то, что они предполагают. А предполагать люди могут все, что угодно. Когда мой отец был молодым человеком, предполагали, что на Марсе цветут яблони. И даже сталинскую премию одному дали ученому якобы за это предположение. Но это оказалось неправдой. Поэтому мы не знаем, что под землей, какая там структура точная, но мы знаем, что там находятся души неспасенных. Души неспасенных. Это удивительно. Мы ходим по земле, дома строим на ней, дороги, деревья сажаем, а под нами миллионы, миллиарды мужчин и женщин истерически кричат на протяжении уже нескольких тысяч лет. И бесы еще там, кстати, которые в заточении. Они также истерически кричат там. Это невероятная трагедия. Итак, человек умирает, попадает в ад. Потом, в конце тысячелетнего царства, когда земля и все дела на ней сгорят, будет суд у великого белого престола. И потом все из ада, смерть и ад, написано, были брошены в озеро Огненное. Все из ада будут переведены на этом суде в озере Огненном, окажутся, где будут находиться вечно. Итак, мы уяснили, что такое вечное наказание и как оно приводится в исполнение. А сегодня поговорим о следующих вопросах. Кто принимает вечное наказание? Что испытывает находящийся в вечном наказании? И как избежать вечного наказания? Кто принимает вечное наказание? Все неискупленные. Если человек не получил спасающей веры, значит, его грех не вменен Христу, значит, Господь не заплатил за него на кресте, не пострадал вместо него, и поэтому грешник всю вечность будет страдать, платить за самого себя в аду и озере Огненном, но так никогда и не рассчитается. Долг грешника перед Богом настолько огромный, что его оплатить мог только сам Бог, Господь Иисус Христос. Грешник никогда не сможет оплатить этот бесконечный долг, поэтому он будет вечно его платить в аду и в озере Огненном, и так никогда и не рассчитается. Все очень просто. Либо Христос в полной мере платит за вас на кресте, либо вы сами будете всю вечность платить, мучаясь за свои грехи, и никогда не сможете искупить ни одного из них. Ни одного из них. Страдания людей не могут искупить грехи. Все неискупленные принимают вечное наказание. А кто не искуплен? Люди, которые никогда не слышали Евангелия, они не искуплены. Сегодня говорят нам о том, что вот дикари там, на каких-то островах, и кто не слышал о Христе, они будут спасены. Это сегодня говорят евангельские верующие. Они будут судимы по закону совести, нам говорят, да, они будут судимы по закону совести, но верующий на суд не приходит. Всякий, кто приходит на суд, попадает в озеро Огненное. Поэтому тот, кто не спасен, кто не слышал Евангелия, он попадает в ад. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, Римлянам 10:17. А без веры угодить Богу невозможно, Евреям 11:6. Поэтому люди, которые не слышали Евангелия, они обречены на вечное наказание. Вот почему надо благовествовать. Вот почему нужны миссионеры. Потому что без проповеди Евангелия никто не избавится от вечного наказания. Также люди, которые слышали Евангелие, но отвергли его, они попадут в ад. Их степень наказания в озере Огненном будет гораздо выше. Дикарям, которые не слышали Евангелия, гораздо лучше будет в озере Огненном, а там будет разная степень наказания, для этого и суд, чем вашим родственникам, которые отвергли Евангелие. Они будут мучиться гораздо больше. Также в ад, в озеро Огненное попадут лжеверующие, которые только внешне приняли Христа, крестились, может быть, служили в церкви, но они не имели возрожденного сердца, у них не было плодов христианской жизни. Они отправятся в ад прямо с церковных скамей. Это невероятная драма. Вот кто принимает вечное наказание. Все неискупленные, которые не слышали Евангелия, слышали, но отвергли, или слышали, но внешне приняли, но не имели возрождения, плодов христианской жизни. Все эти люди попадают в вечную погибель. Что же испытывает человек, который находится в вечном наказании? Но прежде всего физическую боль, невыносимую физическую. Это физическая боль. Вы знаете, это не просто кто-то говорил мне после прошлой проповеди, воскресной проповеди, что это какая-то метафизическая реальность, что это какое-то измерение, другое. Нет, друзья, вспомните, какими простыми и даже глупыми были ученики Иисуса Христа. Вспомните. И Господь понимал, что их так легко запутать. Поэтому, когда Он говорил о вечном наказании, Он не хотел их запутать. Он хотел им объяснить то, как оно есть на самом деле. Это действительно огонь, это действительно боль, это действительно страдание. Это буквально следует воспринимать именно так. Это не в переносном смысле, это не аллегория, это абсолютно реальные физические муки. И даже в аду человек уже мучается. Еще озера Огненного нет, еще он не воскрес, уже мучается. Значит, у него там, видимо, есть временное тело. Вспомните притчу о богаче и Лазаре. Богач, у него пересох язык, он поднимает свои глаза, он чувствует жар огня. Это невероятная физическая боль, которая никогда не заканчивается. Это не просто вы посетили стоматолога, и у вас что-то поболело час. Это вы все время в огне, и вы не умираете. Вы бы хотели сгореть, но вы не сгораете. Это страшное состояние. И нет надежды. Нет обезболивающего, нет успокоительного, нет воды, чтобы хотя бы сделать глоток. Нет никакой надежды. И это всегда. Всегда и бесконечно. Постоянная физическая боль. Уже в аду, и потом суд, и потом озеро Огненное, где, видимо, эта боль еще усилится. В аду лучше, чем в озере Огненном. Там лучше. Это еще до суда. Еще нет, степень наказания не определена всем. Но там уже ужасно, так ужасно, что богач умоляет хотя бы о глотке воды, да, он умоляет о том, чтобы братья не попали туда, но он еще только в аду, а впереди суд и озеро Огненное, и это еще хуже, это еще хуже. Помимо невероятной физической боли, там ужасное общество. Сегодня каждый, попавший в ад, находится среди бесов и людей, полностью лишенных благодати. На земле даже худшие люди иногда улыбаются. Они могут делать добро своим родственникам и друзьям. В аду все злые, как абсолютное зло, потому что Бог больше не сдерживает злобу и греховных человеческих сердец. Нет ни одного доброго взгляда, ни одной шутки, ни одной улыбки. Никакого проявления человеческой солидарности. Там больше нет дружбы, товарищеского общения и сострадания. Только злоба и невероятная взаимная ненависть, которая лишь усиливает муки отверженных. Например, нахождение в одной камере с самыми худшими преступниками, убийцами, насильниками, которые постоянно сквернословят, друг друга ненавидят. Это очень неприятно, говорят те, кто там побывал. Но гораздо-гораздо хуже находиться в обществе лишенных благодати людей и бесов. Это ад. Не только страшные физические мучения, но и невыносимое общество. Также там ужасная атмосфера. Ад отличается невероятной гнетущей атмосферой. Если в раю часто звучит смех, так как слова Христа «блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» Луки 6:21 исполняются, люди на небесах веселые, радостные, дружелюбные, звучит прекрасная музыка, спасенных окружает красота небес, то в аду все наоборот. Нечестивые брошены во тьму внешнюю, Матфея 22:13. Нет яркого света, ужасающий могильный мрак и постоянно сводящий с ума крик мужчин и женщин, там будет плач и скрежет зубов. Здесь же Матфея 22:13. Страшная боль, ужасное общество, ужасная атмосфера, и при этом всем абсолютно яркое восприятие реальности. Там нельзя упасть в обморок, там нельзя заснуть, там нельзя употребить алкоголь или какое-то психотропное средство, там нет обезболивающего. Ты абсолютно, в твое сознание включено на все 100%, и ты воспринимаешь реальность абсолютно ярко. Иногда вечное наказание представляют как какое-то царство такое, знаете, теней, какой-то абстрактный мир, размытое, менее реальное, чем земная жизнь. Однако это не так. Пребывающие в аду находятся в полном сознании, при ясной памяти. Богач, он помнил о своих братьях, он чувствовал жар, он узнал Лазаря, он говорит с Авраамом. Человек мучается и воспринимает весь ужас происходящего с ним с абсолютно четким, ясным мышлением. Невозможно даже на полчаса заснуть. Бесконечное восприятие физической боли и духовных мук во всей полноте. Это боль, это ужасное общество, это страшная атмосфера. Это все воспринимается абсолютной реальностью. Еще одна драма, трагедия, которая усиливает все это тоска. Нечестивые абсолютно находятся в однообразном мире, где невозможно проявить никакие творческие способности человека. Вот сегодня, вы знаете, существует такое средство наказания, которое заменяет тюремное заключение, если человек совершил не очень опасное преступление. Это наказание называется домашний арест, да, когда человек находится дома. И я слышал интервью с одним человеком, который 2 года провел под домашним арестом в хрущевке на 5-м этаже. Он поправился, там, похудел, и он говорит: вы думаете, это вот так легко? Вот 2 года не выходить из квартиры. Я говорю, я уже с ума схожу, у меня там и болезни, и психические расстройства, ну это просто невозможно, хотя у него там и телевидение, и интернет, и тренажер. Он говорит, ну это невозможно, это была такая радость выйти на улицу и пройти по улице. Мы так устроены, мы хотим познавать новое, мы хотим изобретать, мы хотим какое-то даже новое блюдо приготовить, это уже маленькое изобретение для нас. Мы созданы для творческого созидательного труда. И когда мы оказываемся в рамках, которые лишают нас всего этого, это невероятное мучение. Так вот, в аду и в озере огненном абсолютная скука и тоска, нет никакой перспективы. Абсолютное однообразие, сводящее с ума однообразие. Миллион за миллионом лет проходят, ничего не меняется. Сводящее с ума однообразие. Нет никакой библиотеки, нет никакого познания. Нельзя применить свои таланты и ресурсы. Екклесиаст 9.10. В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Все земные достижения будут перечеркнуты. Если на небесах наоборот, если вы были хорошим тружеником, да, хорошим работником, выработали в себе качество, самодисциплину, посвященность, если вы были верным пастором, то согласно Писанию Бог даст вам возможность для еще большего служения, вспомните притчу о талантах и о минах, то в аду, в озере Огненном все наоборот. Вся жизнь будет перечеркнута. Вы были ученым, вы изобретали что-то, вы научились мыслить последовательно, вы были руководителем, у вас прекрасные способности, у вас какие-то ораторские способности, в аду все это не нужно. Все это не нужно. Ты пришел туда, ничего не нужно. Однообразие, сводящее с ума однообразие, где никогда ничего не меняется. Нет никаких развлечений, нет музыки, нет фильмов, нет театров, нет интернета, нет компьютера, нет игр, ничего. Бесконечная монотонная скука, бесцельность. Нет ничего вызывающего интерес, увлекающего и развивающего личность. Я вообще человек с активным умом. Я не могу просто сидеть на месте. Мне говорят, сядьте, подождите 5 минут. Я не могу подождать 5 минут. Для меня это уже ад. Я должен или что-то почитать, или с кем-то поговорить, или что-то сделать, или подвигаться, но я не могу. Так просто, мне скучно, мне очень быстро скучно. Я должен все время быть занят, я должен о чем-то все время думать, что-то читать, говорить с кем-то, какой-то, или что-то созидательное делать. Я думаю, что в какой-то мере мы все такие, ну, в большей или меньшей степени. Поэтому представьте, миллиарды лет, это не 5 минут подождать. Ждите бесконечно, ничего не изменится. Нескончаемые физические муки. Человек горит в огне и не сгорает. Невероятные терзания души, уныние, пессимизм, нежелание жить, тоска, отчаяние, отвратительное общество, проклятых навечно бесов и злых, как абсолютное зло, лишенных, сдерживающих их злобу благодати людей. Гнетущая атмосфера могильного мрака и нескончаемый ни на одну секунду не уменьшающийся крик миллиардов мужчин и женщин. И тоска, бесцельность, осознание бесполезности прожитой жизни и полной бесперспективности будущего, существования. Вот что испытывает находящийся в вечном осуждении, в вечном наказании. Вы скажете, ты нас пугаешь, Адам, это слишком ты красочные картины рисуешь. Друзья, нет, нет. Самые лучшие ораторы мира не могут нарисовать эту картину во всей полноте. Это только такой черно-белый, знаете, набросок. Но реальность гораздо ярче и гораздо страшнее. Гораздо страшнее. Если вечное наказание так ужасно, тогда возникает вопрос, как его избежать. Я задаю людям часто этот вопрос. Они говорят, добрые дела нужно делать. Добрые дела помогут? Нет. Добрые дела спасают? Нет. Как-то робко вы отвечаете. Членство в церкви поможет? Нет. Прочитал Библию 40 раз, спасет? Нет. Многолетнее служение в церкви спасет? Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Матфея 7:22. Нужна вмененная праведность Христа. Когда грешник раскаивается перед Богом, его грех вменяется Христу, который на кресте принимает наказание за этот грех от своего Отца, чтобы верующий не принимал наказание в аду и озере Огненном. Христос принял это наказание на кресте вместо верующего. Через веру наш грех вменяется Христу, страдающему за Него на кресте, а святая жизнь Христа вменяется нам. Признайте себя грешником, обреченным на вечное осуждение, погибшим грешником, и доверьтесь искупительным заслугам Христа. Просите Его и говорите, Господи, помилуй меня, избавь меня от вечного осуждения, спаси меня своей милостью, своей благодатью. Если это произойдет, у вас будет другой вектор жизни. Это не значит, что вы перестанете согрешать, но вектор жизни у вас будет другой. Направление на любовь к Богу и Его Церкви. Направление на стремление к праведности всей душой и ненависть к греху. Направление на отвержение ценностей этого мира и обольщение лжеучителей. А в ком этого нет? Кто горит любовью к своим идолам, а не ко Христу? Кто ненавидит святых Церкви? Кто проявляет любовь к миру в нечестивых амбициях и постоянном бахвальстве, кто живет на показ, кто живет в погоне за чувственными удовольствиями и желаниями, вызванными тем, что человек видит, тот движется к вечному наказанию. Сегодня же остановитесь и последуйте за Христом по пути покаяния и веры. Пусть отрезвляющая реальность вечного наказания побудит вас проверить подлинность своего спасения, благовествовать и не умолкать всем своим знакомым и посвятить жизнь делу созидания церкви, распространению Слова Божьего. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!